Вскоре выдался случай спровадить Пашкова на какие-то курсы. После устроить так, чтобы оттуда взяли его в областной аппарат. Попав в облисполком, Пашков расцвел быстро, прослыл крутым и нужным работником, годным там, где надо было требовать, нажимать, отказывать. Все же для Лосева было неожиданным назначение его помощником Уварова, должность невидная, теневая, однако влиятельная. Неожиданно это было и неприятно. Получалось, что в Лыкове его недооценивали. Пашков с обычной своей косой усмешечкой повсюду намекал, что в Лыкове он мешал кое-кому. На новой должности появилась в нем заносчивость. Говорить он стал тихо, медленно, и движения тоже замедлились. Новая жена его была москвичка, она преподавала английский. И Пашков ходил одетый строго, чисто. Вставлял всякие словечки «drink», «very much», «bye-bye». Уварова он называл «my chief». Все чаще стали возникать в Лосево недоразумения, неудачи, в которых он чувствовал когтистую лапу Петьки Пашкова. Иметь Пашкова врагом было неразумно. Да из чего они должны враждовать, чего не поделили? Земляки, лыковцы, отцы которых закадычные друзья. Лосев, рассказывая про старую школьную тетрадь отца, растрогался, заметил, как поредел, вылез рыжеватый чуб Петьки Пашкова, увидел металлические зубы его, подумал, что, может, они оба сейчас стали похожи на своих отцов. Пашков бросил на стол красную пачку Мальборо, сладко сдымил. «Самоубийство! Это доказать надо. Про моего папаню достаточно известно, про его заслуги. Мало ли что твоему показалось. Он ведь у тебя был запьянцовский мужичонкой. И вообще, ты прости меня, папаня твой». Он повертел пальцем у виска, похохотал. «Ты ведь и сам считал, что он того, а?» Лосев глаз не поднял, смотрел на рюмку. «Насчет моего папани, пора бы улицу его именем в Лыкове назвать. Вот о чем бы тебе подумать!» И когда Лосев не отозвался, добавил: «Но у вас там другие страсти». «Какие же? Художнички, музейчики? На камень вы работаете? Или ты сам на его место прицелился?» Лосев прижмурил глаза, будто рассмеялся, ничего не сказал, стерпел. Пашков прихлопнул трубку городского телефона, не отвечая, и сказал тихо, медленно: «Дешевое местечко. Хлопотное. Слиняешь быстро. Меценатом, значит, заделался. Слыхали. А Поливанов о тебе плохо отзывается. Сигналит, телегу грузит». Он смотрел в упор на Лосева, испытывая его, проглотит ли и это. И Лосев прогласил это, кивая удрученно. «Надо же, Поливанов, какая жалость! Вроде бы заодно с ним хотели сохранить Жмуркину заводь, ту самую, которую Петька Пашков пронырил, чемпионил среди всех огольцов». «Что ты мне все про детство?» — сказал Пашков. «Растрогать хочешь? Не понимаешь ты, что разное у нас детство?» «Но ничего. Пашков пробился. Пашкова не затопчешь, и тебе не удалось придавить меня. Селенок не хватило, хотя ты свою ручку тренировал». Он откинулся назад, захохотал, да так, что и Лосев засмеялся. Так, посмеиваясь, и ушел, не позволив себе ответить. Ни единого крепкого словечка не мог себе разрешить. Терпеть и глотать вроде Лосев привык, но нынче почему-то было не в моготу, и обидно, что никто этого не видит, и никому не расскажешь. Да и как передать этот разговор с Пашковым? Разве тот же Анисимов поймет? Тучкова и та не поймет. Сколько дерьма всякого нахлебаться пришлось. А между прочим, не ради себя. Добро бы за показатели какие хлопотали, а то ради Жмуркиной заводи отвлеченность какой-то пропади на пропаду. Приезжая в область, Лосев большей частью испытывал хмельную радость высвобождения. Походка становилась легкой, руки болтались размашистей, хохотал громче, вспоминались анекдоты. Никому здесь не было до него дела. Он мог идти без пиджака, рубашку на выпуск, мог тащить авоську с апельсинами. Можно было поглазеть на витрины, зайти в магазин, потолкаться, как все люди, заглянуть на рынок, а то и в рюмочную. Славно это заведение. Запах водочки, сигарет. Одни мужики и без насиженной пьяности пивных, без приставаний, липких тягучих разговоров, опрокинул стопочку, закусил бутербродом культурно, коротко. Осенью в Лыкове откроют две такие рюмочные. Между прочим, лучшие средства борьбы с пьянством не сравнить с безобразными фанерными павильонами, где спаивают людей бормотухой. Нынче, выйдя из облсполкома, он ни на что не смотрел, никуда не отвлекался. Логически он мог доказать себе, что незачем раньше времени мучиться, что все, что возможно, он сделает, а дальше от него не зависит. Выше головы не прыгнешь и тому подобное. Но доказательства эти не помогали. Логика не действовала. Его томило чувство то ли вины, то ли ошибки, которые он совершает. За два дня дела зарезанные удалось решить, причем не выходя на большое начальство. Лучше всего было иметь дело со средним звеном, даже с низшим персоналом, и начальству тоже нравится, когда его не ставят в тупик, не отвлекают, не обременяют. Подчиненные сами решать особо серьезного не могли, но всякое решение зависело от них, от замзавов, от инженеров, плановиков, экономистов. Они могли загробить, задробить, утопить, спустить в песок, не довести до дела. К ним в итоге попадала любая бумага с долгожданной резолюцией. Они увязывали, вносили в графы, обеспечивали, согласовывали, советовали. Они могли в срок подать бумагу, подтвердить в нужный момент, в минуту сомнения подтолкнуть начальство. Правда, наставник Лосева, его советчик и родственник Аркадий Матвеевич, не разделял его увлечений. Столоначальники и прочие трудящиеся клерки годятся для облегчения работы. Однако карьеру твою определяют другие. Тебе надо больше в высших сферах околачиваться. Ты по своему внешнему виду, по хватке энергии душевной, годишься для областного руководства и двигай туда, пока не перезрел. Цинизму тебе понабраться бы. У Аркадия Матвеевича голос был зычный, бархатистый. «Да, денька, счастье мое, светочей моих, утоли нас!» — возгласил он с порога рюмочный, и все обернулись к нему, забавляясь его фигурой и манерою, какой он говорил на публику. Наденька налила им по 50 граммов. «Моя норма», — предупредил Аркадий Матвеевич, и они отошли в угол. «Рад тебя видеть, Сереженька». Он троекратно приложился щекой к щеке, чуть преувеличенно, но, несомненно, искренне. «Как славно видеть хорошего человека! Да еще холодная водочка, этот бутерброд с килькой. Согласись, что если ощутить все это как благо, то можно считать сей миг счастьем». От него пахло одеколоном, был он идеально выбрит, тонкие седые усики подстрижены волосок к волоску, вид он имел барственный, носил кольцо с печаткой, и из кармашка несколько старомодно зауженного пиджака торчал уголок сиреневого платочка в тон галстуку. «Каждый деятель должен иметь свой образ», — поучал он Лосева. «Образ — это впечатление, личина, в лучшем случае, если угодно. Образ должен быть простым, симпатичным, удобным для владельца. Тебе, Сереженька, надо найти свой образ. Допустим, надежный мужик, упорный, скупой на слова, или увлеченный энтузиаст, генератор идей. А может, тебе подойдет простак, доверчивый работяга, честный и прямой? Великая вещь — найти себе образ. Возьми, к примеру, Он наклонился, шепнул: «Уваров, ясный всем образ, точный, неутомимый, как робот, или возьми меня». Он возвысил голос, зная, что его слушают. «Я как бы олицетворяю образ российского интеллигента. Зверь, чудом уцелевший, этим и любопытен». Лосев рассмеялся и подумал, что «ну, так, пожалуй, и есть. Старомодный в своей галантности, велеречивый, широко образованный, умница». Обидно было, что относились к нему несерьезно, снисходительно.